Здравствуйте! С Рождеством Христовым поздравляю всех, кто сейчас нас слушает и смотрит. По многолетней традиции в эти праздничные дни в нашей студии у камина в гостях Высокого Преосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Поговорим об итогах 2021-го, о каких-то планах на 2022-й и, конечно же, о самом празднике. Владыка, здравствуйте, с Рождеством.
С Рождеством, здравствуйте.
В 2022 году планируется открытие Духовно-просветительского центра на цокольном этаже Спасского собора. Ну, уже название красивое, но, в принципе, много, наверное, наших сейчас из нашей аудитории людей не представляет, что там будет. Что, собственно говоря, в нем планируется?
Ну, я сначала перечислю то, что там будет, какие службы, а потом уже расскажу о концепции развития этого центра. Там будет, естественно, воскресная школа и для взрослых, и для детей, и будет та хоровая школа, которая уже существует. Кроме того, там будет музей Пензенской епархии, там будет библиотека с свободным доступом. И будет зал на 350 мест, в котором будут проводиться соответствующие у нас мероприятия, которые не только будут официальными, но это будет какая-то и концертная деятельность, то есть это будет православная музыка. Это будут и какие-либо конференции, круглые столы и прочее. В общем-то, как раз вы очень мудро сказали, что продолжая вот эту вот тему, мы об этом говорим, поэтому духовно-просветительский центр – это место, где люди смогут больше узнавать о церкви, приобщаться к церковной общине благодаря системе тех мероприятий, которые в этом центре будут проводиться.
И в 2022-м, Бог даст, выйдет в свет книга об истории Спасского собора, которая, в принципе-то, уже готова. И поскольку вы уже с ней познакомились, Владык, конечно, есть такие красивые слова, штампы о преемственности, о традициях, но они очень часто остаются просто словами. Если говорить на практике, что из опыта прошлых веков можно и нужно возразить? Может быть, что-то вы уже взяли даже на заметку?
Вы знаете, здесь действительно такая дилемма. С одной стороны, благочестивые традиции, обычаи нужно возрождать, это необходимо. Но с другой стороны, церковь, все-таки я неоднократно об этом говорю, это не музей, это не, так скажем, только история. И, конечно, то, что касается богослужебных традиций, мы будем стараться продолжать ту тенденцию, которая была в течение 200 лет дореволюционного времени. То, что касается красивых традиций, которые были вне богослужебные, их там было тоже достаточно много, там были различные сестричества, братства. Я думаю, что мы будем их возрождать по мере того, когда будут появляться какие-то приходские инициативы. Потому что я бы не хотел, при всем том, что кафедральный собор – это все-таки такая прямая вотчина архиерея, и большинство, что там делается, это, так скажем, навязывается сверху. Но я все-таки хотел, чтобы в возобновлении церковно-приходской жизни у нас не было связано именно с этим. Хотелось бы, чтобы инициатива проявлялась от самих прихожан. А эту инициативу, может быть, мы будем уже каким-либо образом трансформировать к тем традициям, которые были до революции. Потому что, чем плох проект, например, такого же сестричества по уходу за собором, в честь, по-моему, Страстной иконы Божьей Матери. Да, сама святыня утеряна, то есть мы даже не имеем никаких фотографий, что это была за икона и как она была исполнена. Но сам устав-то остался, сами задачи, цели остались. Если действительно появятся люди, которые решатся воплотить это, почему бы и нет? Ну и, безусловно, конечно, у собора появляется действительно немножко другая жизнь, которая до революции не была. Но это я как раз говорю о духовно-просветительском центре. Потому что все-таки, если внешний собор и напоминает Спасский собор, то внутренний он уже немножко другой. Мы отошли от этой древней традиции шестипрестольных храмов. Вот. В Новом соборе всего лишь 3 престола. И я считаю, что вполне достаточно. И продолжая тему того, насколько он будет наполнен, я прекрасно понимаю, что этого предостаточно. Мы любое богослужебное мероприятие можем провести. А вот остальную часть собора мы наполнили именно вот такой вот стремлением к внутреннему развитию человека благодаря тем мероприятиям, которые люди могут быть, может быть, и сами строить. Поэтому даст Бог, что мы что-то возродим из прошлого, а что-то появится, может быть, совершенно новое. И это будет тоже довольно-таки главное, чтобы это воспринято было прихожанами.
Мы плавно к 2022 году, к планам переходим. В июле исполнится 10 лет со дня образования Кузнецкой и Сердобской епархии, выделения их из состава Пенинской, образования Пенинской митрополии, которая объединяет все три наших епархии. Ну и, собственно говоря, это решение Синода тогда на вашей судьбе тоже самым непосредственным образом отразилось. Вы стали первым епископом Кузнецким и Никольским, через год с небольшим главой митрополии. Владыка, ну и, наверное, сейчас уже спустя достаточное время вы можете судить, насколько эта реформа удалась. Ну вот действительно, архиереи стали ближе к народу. Стало ли проще управлять уменьшенными епархиями?
Мне очень сложно отвечать на этот вопрос. И, наверное, скорее всего, стали ли архиереи ближе к народу, это надо народ спрашивать. Ну, вот, потому что архиерей-то, он может думать, что он ближе к народу, а может быть, он стал гораздо дальше. Но в отношении того, что, наверное, как стало проще или легче управлять, здесь я могу судить. Почему? Потому что так уж сложилось, что действительно год и 3 месяца я был управляющим Кузнецкой епархии. Вот уже 8 с небольшим лет будет, как я управляю всей митрополией. Но при всем том, уже скоро будет 3 года, как я временно управляю Кузнецкой епархией. И поэтому, конечно, сейчас уже я прекрасно понимаю, насколько была велика занятость архиерея, когда еще ему принадлежала Сердобская вотчина. Поэтому в этом отношении, наверное, в чисто административном управлении архиереям стало проще. Я в этом уверен. Вот. А то, что касается ближе к народу, ну, наверное, да. Потому что, по крайней мере, ну, вот в той же Сердобской епархии, в которой вот как раз в августе месяце владыка Митрофан тоже будет 8 лет, как он ей управляет, конечно, если раньше архиерей в Сердобске бывал 2-3 раза в год максимум, а иногда было гораздо и меньше. А я думаю, что в такие годы, как вот мы переживаем сейчас пандемии, навряд ли он вообще туда показывался. Конечно, вот, ну, по крайней мере, по формальному признаку он стал ближе. Вот, потому что он каждую неделю там совершает богослужение. Но задача-то перед нами стояла не только такая. Не только административное управление. Ведь все-таки архиерейская власть считается как бы полнотой власти церковной. Поэтому в этом отношении это уже зависит не от самой реформы, которая была проведена и в конце 2021 года была совершенно закончена, по словам Святейшего Патриарха, потому что была разделена последняя епархия, Московская областная и образованная митрополия. И, собственно говоря, если какие-то и будут изменения, то это будет в плане коррекции тех или иных решений, но не новое деление. Все-таки с 2011 года по 2021, то есть 10 лет, это, наверное, вот как раз показатель такого грамотного реформирования. Потому что вы же знаете, как наши реформы переживаются в народе, переживаются людьми, когда все это быстро, в течение нескольких месяцев. Вот как раз в течение 10 лет это, наверное, такая хорошая форма проведения той или иной реформы. То есть полномерно, в течение десятилетия, все изменялось. И я думаю, что для народа, не могу сказать, что это незамеченным прошло, но, по крайней мере, это было точно безболезненно.
И, как вы уже заметили, действительно, буквально несколько дней назад исполнилось 8 лет, как вы управляете уже Пенинской епархией. Когда готовился к программе, ради интереса посмотрел, у нас всего 5 архиереев было за 200 лет, которые управляли дольше Пенинской епархией. Ну, конечно, наверное, в масштабах истории не такой большой срок, но тем не менее, вот на одном из итогов хотел бы остановиться. На епархиальном собрании тоже вы сказали, что наконец у нас более или менее решена кадровая проблема, у нас хватает священнослужителей. Потому что я помню, когда вы вступали в управление Пензенской епархией, у нас даже на Рождество и на Крещение, кажется, где-то не было служб, потому что ну, просто действительно катастрофически не хватало духовенства. Как это стало возможным?
Как это стало возможным? Слава Богу, у нас существует семинария, которая, хоть она и немного, делает, так скажем, в течение года выпускников, выпускает из своих стен, но этого вполне достаточно для того, чтобы вот за эти 8 лет этот кризис преодолеть. На епархиальном собрании действительно сделать такое заявление, но я хотел бы сразу предостеречь, чтобы у людей не появилось какого-то смущения, потому что, конечно, у нас есть приходы, которые не заняты. Но эти приходы, которые, ну, говоря таким мирским языком, не смогут содержать священника, тем более священника семейного. И, конечно, совершение богослужения там происходит эпизодично. Раз в неделю, раз в две недели, в некоторых раз в месяц или раз в квартал.
Это самые дальние?
Нет, это может быть и не самые дальние, но это самые малочисленные приходы. Конечно, в селах, где проживает 100-200 человек, собрать на службу даже десятка человек порой бывает очень сложно. Если это постоянное богослужение, если это собирается богослужение только по праздникам и, скажем, там раз в месяц или раз в квартал, конечно, это нормальный приход, люди могут прийти, причаститься. И слава Богу, что есть сейчас такие возможности. Поэтому, конечно, мы закрыли все те приходы, которые, собственно говоря, нуждались в этом. Но и опять же я хочу сказать, только это Пензенская епархия, это не Кузнецкая епархия, это другая часть области, чтобы тоже не смущать тех прихожан, которые сейчас скажут, как же так, он сейчас говорит нам, что все закрыто, это только в пределах Пензенской епархии.
Сердобская тоже еще далеко не вся.
Ну, про Сердобскую я не могу сказать, вот, но, по крайней мере, сейчас, даже чтобы мне устроить какого-то священника, мне нужно уже с общиной общаться по поводу того, нужен ли им еще один священнослужитель. Потому что мы вот с советских времен привыкли, что один священник, который служит, исповедует, это вполне нормально. Но, опять же, то, что касается исповеди, например, один человек не может в течение там, 3 минут уделить должного внимания людям. Поэтому порой даже настоятели мне говорят, ну зачем вы нам ставите еще одного священника? Это уже как будто бы сложно. Но, с другой стороны, все-таки община должна внутренне духовно развиваться. Поэтому вот как раз завершая епархиальный год, я на собрании сказал, что действительно те штатные приходы, где единицы штатные могут существовать полноценно, мы действительно имеем полную сейчас закрытость этих всех штатных единиц. То, что касается бесприходных приходов, то есть вот тех, которые, собственно говоря, меньше 20 человек, прихожан, то, безусловно, конечно, мы их никогда не закроем, и там всегда будут командировочные священники. И еще раз повторюсь, что это все-таки только Пензенская епархия. Вот как раз в Кузнецкой епархии, которой я тоже временно уже управляю 2,5 года, там действительно катастрофический кадровый голод. Но вот при всем том, я тоже на собрании это сказал, что я в этом году прошедшем даже, собственно говоря, из кадров Пензенской епархии нескольких человек перевел в Кузнецкую епархию, потому что там действительно ситуация не очень здоровая. Поэтому передо мной теперь еще новая задача решать там вопрос этот.
О задачах, о проблемах, которые сейчас перед нами стоят. Ну вот вы уже тоже на проповедях в том числе говорили о том, что сейчас люди QR-кодов, вакцинации боятся едва ли не больше, чем самой эпидемии, чем самой болезни. Вы говорили не раз о том, что эта тема не религиозная, а сугубо медицинская. Но вот почему люди во всем хотят какую-то условную печать антихриста увидеть?
Вы знаете, я скажу, наверное, очень жестко, но так, как я думаю. Я думаю, что это наши современные болезни. Болезни нашего церковного общества. И порой тоже даже и не очень церковного. Вы знаете, дело в том, что изменилась сама традиция христиан. Если первые христиане, которых мы часто очень ставим пример, сегодня, в частности, говорили об общинах, они, наоборот, стремились к тому, чтобы Господь скорее пришел.
Они с радостью его ждали.
Да. Они его с радостью ждали и молились: «Ей, гряди, Господи». То есть, они говорили: «Приди сейчас, Господи». Сейчас появилась такая вот наша внутренняя болезнь, когда мы пришествие Христа Спасителя рассматриваем не в том, что мы должны увидеть Христа, а в том, что должен появиться Антихрист.
Антихрист как будто больше.
Да. И появилось, и получилось, как будто бы мы не Христа ждем и молимся об этом. Пусть как раз-таки те, кто всего этого боятся, посмотрят утренние и вечерние молитвы, внимательно их прочитают, посмотрят псалтирь, посмотрят Священное Писание, еще раз пересмотрят, и они поймут в том, в чем они заблуждаются. Конечно, никто не может сказать, что хорошо, что сейчас вводят QR-коды. Безусловно, конечно, любое ограничение человека, свобода человека, оно всегда плохо сказывается на человеке. Поэтому нужно тоже понять, что церковь не ратует за это и не призывает своих людей говорить, что вот мы так рады, что все это вводится. Но просто видеть во всем этом только односторонне печать Антихриста, отказ от Христа, измена Христу, я считаю тоже, что это несправедливо. Ко всему нужно относиться с рассудительностью. Да, Господь нас учит ко всему относиться настороженно и осторожно, но рассудительно. Не все всегда отвергать. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы вот эти вот волнения, которые сейчас в том числе захлестнули и церковное общество, чтобы мы все больше воспринимали с верой, с упованием на Бога. И помнили, что без Господа не падает волос с головы человека. Вот. Не нужно такое большое внимание уделять силам тьмы. Да, про них нельзя забывать. Они существуют, они действуют, они стремятся. Но как жизнь человека каждый день ее приближает его смерть, как это не печально звучит для всех нас, так, собственно говоря, и человечество. Как бы оно не хотело или хотело этого, но с каждым днем оно все приближается к пришествию Христа Спасителя. И поэтому голос церкви-то он к тому, чтобы мы готовы к этому были. И чтобы, если нам пришлось встретить это время или даже пострадать за Христа, то мы так же, как апостол Павел, все это делали с радостью. А не с тем, чтобы новыми какими-то революционными действиями подстегивать критику власти, я не знаю, критику церковной иерархии и всего прочего. Да, бывают и у власти ошибки, бывают и у церковной иерархии ошибки. Но при всем том мы прекрасно должны понимать, что человек, он создан прежде всего для спасения человеческой души. Если вот человек будет заниматься спасением своей души, это, конечно, в первую очередь относится к христианам, то, безусловно, конечно, что бы там ни было, ИНН, паспорта, QR-коды, штрих-кода на товаре и все остальное, оно, может быть, и будет тревожить душу человека, но не будет его приводить в то состояние, когда он, собственно говоря, готов даже отказаться от этой жизни, потому что его все это страшит. Ведь дело в том, что вера христианская, она, наоборот, должна делать человека свободным, более независимым, потому что чем больше человек понимает, что его жизнь, жизнь его близких, его благополучие или его страдания зависит от Христа, то он понимает, что все эти внешние, так скажем, противодействия всему этому, они ничего не стоят. А сейчас, получается, мы сами, христиане, расписываемся в своей как бы несостоятельности. А точнее, не в своей несостоятельности, а несостоятельности своей веры. Мы же все-таки должны помнить слова нашего Господа о том, что если наша вера будет хотя бы как маленькое горчичное зерно, то она способна будет переставлять горы. Так поэтому, наверное, нам следует не бояться чего-либо, а укрепляться в своей вере.
Бояться-то скорее ответа за свои грехи, чем какой-то...
Это уже безусловно, конечно. Это безусловно так.
В конце нашей беседы к Рождеству Христову хотелось бы вернуться. В рождественском послании вы совершенно справедливо пишете о том, что младенец Христос готов был встретиться и с пастухами, и с восточными мудрецами. И сегодня, я процитирую, «Господь готов принять нас бедными и богатыми, учеными и простецами, юными и глубокими стариками, готов прийти к нам, только бы мы были готовы открыть Ему свое сердце».
Что же нам мешает вот, выйти ему навстречу, открыть ему сердце?
Я не буду в этом ответе оригинален. Когда-то еще, более 150, наверное, лет тому назад, преподобному Серафиму Саровскому задавали подобный вопрос. «Батюшка, вы говорите о том, что все призваны к святости, почему же сейчас не все стремятся? Нас действительно не хватает просто некого дерзновения, нас не хватает воли к этому». Это, наверное, сочетается и с тем вопросом, который вы прежде задавали о различных смущениях, которые есть в нашем обществе. Это тоже от того, что мы, к сожалению, приходя в церковь, зачастую не изучая Евангелие и изучая церковное предание, стремимся к тому, чтобы это предание как-то было перестроено под нас. А так на самом деле не бывает. Если ты принимаешь веру чистым сердцем, то ты, наверное, готов, должен быть и на какие-либо лишения. Вот для нас очень важно открытым сердце весть ко Христу тогда, когда мы это поймем и когда мы это осознаем. И не только умом, но и осознаем своими поступками. Почему? Потому что ведь можно с этим согласиться, что вот есть такая заповедь или есть такое предписание церкви. Да, оно совершенно справедливо, логично или еще как-то, но самому так не поступать. Вот Господь ждет от нас дел. Апостол Иаков говорит, вера без дел мертва. Действительно, если мы не будем свою веру подкреплять делами, то мы тогда будем вот теми, некими западными учеными, которые очень много знают о Христе, но совершенно не живут его жизнью. Для того, чтобы понять, как это делать, ничего особенного нет. Нужно посмотреть на того, кто нам дал эту веру. Посмотреть на того, в кого мы веруем. И, наверное, как-либо свою жизнь соизмерять с деяниями его. Как бы он вступил в этот период. А он действительно был Богом и человеком, который, с одной стороны, безусловно, смирялся перед тем, что было, да, то есть он принял крещение, хотя совершенно этому не нужно было, принял обрезание. Он жил в простой семье, хотя мог бы родиться совершенно в других условиях жизненных. Он не противостоял тому закону, который сам некогда дал людям, он сам его исполнял. Хотя не имел в этом никакой потребности. Но, безусловно, он противился злу. И злу не внешнему. Посмотрите, внешнее зло. К нему приходили судукеи и фарисеи, искушали его. Что он со злом им отвечал? Нет. Но его противостояние злу выражалось прежде всего в изгнании торгующих из храма. Потому что он действительно считал, что люди из храма сделали вертеп. И даже своей смерти он не противился. Потому что он знал и осознавал, что смерть его должна была произойти. Это было дело, на которое он пришел. Поэтому в этом отношении человеку очень важно проявлять и смирение, но и, безусловно, конечно, проявлять твердость в своей вере. И эта твердость прежде всего заключаться должна не в том, что мы весь мир хотим под себя изменить, а эта твердость должна заключаться в том, чтобы изменить себя ради того, чтобы вот открыть сердце для Христа.
Спасибо большое за беседу, Владыка, и еще раз вас с Рождеством Христовым.
Взаимно поздравляю вас и всех телезрителей с Рождеством Христовым. Это действительно семейный, замечательный праздник, и пусть Господь в этот день даст всем, невзирая на любые жизненные обстоятельства, вот такую тихую внутреннюю радость.